Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы в очередной раз находимся в студии Международной академии Кабалы. Напротив меня сидит Михаил Лайтман.
Без громких титулов.
Каббалист, да? Основатель этого международного центра распространения знаний Кабалы и применения их в современном мире. Раф Лайтман заявляет, что он
обладает
знанием о том, как устроен мир, а в частности, как решить проблему современного системного кризиса, который обхватил нашу цивилизацию.
Да.
Поэтому я хотел вас спросить. Человек, который говорит такие вещи, вполне может претендовать на звание мессии.
Нет, это я, вот этого я уже очень не хочу. Тут...
Я понимаю, что вы не хотите.
Тут я очень бы не хотел, чтобы меня под это дело, как в России говорят, подводили. Нет.
А если народ требует?
Нет, тут никакого народа не надо. Тут я понимаю, что...
Люди любят,
понимаете? Партия, народ, да, вот народу объясните.
Огонь в глазах, с кепкой на броневичок и вести людей вперед.
Тут совершенно не пойдет, потому что Каббала говорит о том индивидуальном развитии, который должен пройти каждый из нас. И поэтому не пойдет здесь такое вот на ура... Шапкокидательство, слишком большая внутренняя работа должна быть пройдена каждым человеком.
Но ведь вы же всегда говорили, что существует пирамида, то есть некая...
Даже самый низший слой, он должен быть все равно включен, он должен понимать в своей мере, для чего это все существует. Как, вот как в нашем мире человек... все-таки понимает где-то в чем-то, как он существует в мире, в социуме. Семья, дети, работа, учеба, пенсия, отпуск.
Ориентируется в своем мире.
Вот в той же мере мы должны быть готовыми ориентироваться в высшем мире. Он для такого уровня, кто-то повыше уровнем. Без этого мы не можем в нем его раскрыть, в нем существовать.
Но это вы говорите про... как бы конечное состояние, в котором все будут уже связаны и все будут находиться в некой синхронизации. Кто-то больше, кто-то меньше.
Да.
А если говорить вот о сегодняшнем моменте, о нынешнем времени, ведь есть люди, которые еще не вошли в это состояние. Есть люди, находящиеся в переходном периоде, осознание, что что-то не то, но не понимают, куда идти. Есть люди, которые уже ищут, есть люди, которые уже нашли. То есть все люди находятся в разной фазе своего развития.
Ну а мы должны как-то пытаться... двигать их вместе всех так параллельно общей такой массой к просветлению.
Вот. Это как раз тема, на которой я хотел поговорить. Как их двигать? За счет каких стимулов? И самое главное, если со стимулами еще можно разобраться, все-таки
стимул,
маркетинг...
Стимул самый простой, ты знаешь, стимул по-гречески.
Стимул, да, поострая палка.
Вот ею как колят... ослов, и они идут вперед.
Но тогда получается, что вы тут вообще ни при чем. Вы просто наблюдаете, как их колят.
Нет, мы хотим сделать стимул другим. Это стимул природный, когда они просто движутся под раскрытием всех этих проблем, которые мы сегодня наблюдаем во всем нашем этом глобальном и интегральном кризисе. А мы хотим распространением Каббалы показать им, что впереди есть цель. Эта цель обязательная. К ней нас толкает природа вот этими стимулами, этими острыми палочками. И мы кричим «Ой!» и бежим вперед. Не надо нам ждать, пока будет «Ой!». Это «Ой!» – это войны, страдания, какие-то природные катаклизмы, все, что хочешь. Зачем нам вот такими колящими призывами идти вперед, убегать от этой боли? Мы лучше устремимся к этому заранее. Не дожидаясь этого стимула.
Это благое пожелание, а...
Как... Это зависит только от успеха нашего распространения.
Правильно.
Но...
А весь вопрос как раз в этом...
Как?
Как добиться этого успеха?
Ну, я думаю, все-таки в чем-то мы добиваемся. Я вижу по тому количеству людей, которые вдруг приходят и обнаруживают нас, собираются в группы изучения Каббалы, начинают понимать, что единение всех людей мира является спасением в этом глобальном интегральном кризисе, когда все показывает нам, насколько наше разъединение, эгоизм, который нас отталкивает, он является источником всего зла.
Но вы же не будете спорить, что тип людей, которые приходят вот сейчас к вам, и тип...
Ну, это верх пирамиды.
Да. Но... И люди, которые снаружи, они разделены очень четко, и да. Это разделение не сотрется в ближайшие годы никак, я думаю.
Ну, во-первых, конечно, я смотрю на это на все с исторической точки зрения. Мы находимся в историческом каком-то этапе развития.
Переходном.
Переходном. Каббала входит в мир, она начинает распространяться. Множество людей, я бы сказал, что уже несколько миллионов в мире, занимаются ей, интересуются ей, питаются от нее, начинают видеть в ней не только объяснение о цели творения, но и методику достижения этой цели, методику собственного развития, методику построения правильного общества, семьи, воспитания детей и так далее. То есть, в общем, это, хотя процесс он может быть и длительным, то есть несколько десятков лет, и я, конечно, уже не увижу его продолжения.
Не будьте так уверены. Сейчас медицина.
Нет, это понятно, что... Но дело нет, я совершенно не в этом. А к тому, что все равно у меня есть абсолютная уверенность в том, что мы правильно движемся, что мы достигнем этой цели. Естественно, что всегда есть потребность в акселерации, в ускорении этого процесса. Ну, попытаемся еще как-то. Вот, может быть, мы как-то сможем выяснить еще пару каких-то дополнительных источников ускорения движения к цели. То есть, как более надежно убежать от этих острых стимулов, которые сейчас догоняют человечество всевозможными. Смотрите, сколько в последнее время всяких катастроф, всяких природных катаклизм, всяких неприятностей общественных и всего прочего. Как нам сделать так, чтобы все-таки мы вдруг приподнялись над ними, чтобы мы не чувствовали. Они уже заготовлены заранее и находятся вот-вот-вот и могут снова проявиться в нашем обществе, в мировом сообществе. Как нам сделать так, чтобы мы устремились вперед так, чтобы не заметили, что они существуют? Не достали бы они нас.
Ну, слушая ваши лекции, я понял, что есть некая причинно-следственная цепочка, по которой опускается... А воздействие высшей силы, можно сказать, воздействие мироздания на нас, то есть сначала это, можно сказать, намек, потом прямое указание, потом легкий шлепок, а потом удар, так сказать, тяжелым кирпичом по голове. Вот. Соответственно, если чем раньше человек понимает, что от него требуется, тем раньше он обрубает эту цепочку, не доводя до крайности. Угу. Можно сказать так, да?
Да, естественно. Но как сделать так, чтобы все-таки мы... никогда не ощущали заготовленного сзади стимула. Чтобы стимул, притягивающий нас вперед к цели, он был более сильным, быстрым, чем тот, который должен сзади подталкивать.
Вы знаете, у меня вот по результатам как бы того, что я услышал от вас, сложилась интересная такая аналогия. Вот стимул двигаться вперед, он напрямую связан с той глобальной картиной, которую человек должен видеть, чтобы двигаться.
Да.
То есть, как бы суть вещей, устройство мироздания, причинно-следственной связи в нем, центр всего этого, к чему это все идет. И мы подобны, знаете, вот радиотелескоп, состоящий его... Все его зеркало состоит из маленьких таких
зеркал.
И вот каждый из нас это такое маленькое зеркало, которое показывает только кусочек картины. Угу. И пока мы не соберемся не просто вместе, а не соберемся в правильную параболическую антенну, мы не сможем отразить в своем коллективном сознании всю эту картинку одновременно и не сможем увидеть. И не просто отразить каждый свой кусочек, а еще и связаться между собой, чтобы почувствовать картинку всех остальных. И тогда она в нашем как бы общем восприятии сложится в единое целое. И вот из этого я начал понимать, что, в принципе, связь между людьми – это ключевой пункт вот, достижения вот этого состояния. То есть связь между людьми даже без того, чтобы они понимали что-то о каббале, чтобы они вообще знали слово каббала. Фактически связь – это первый шаг в правильном направлении.
Да, но как? Это настолько противно нашей природе. Это настолько сразу же вызывает отторжение.
Связь без цели, я бы сказал. Потому что связь с целью прекрасно отработана в нашей природе, так сказать. И государство, армия, любые вообще структуры, которые...
Да, все они основаны на какой-то связи, это понятно.
Связи, и как мы уже говорили в прошлой передаче, связи против кого-то.
Но вот как заставить, где этот стимул впереди положительный, как в рабочем коллективе, даешь им какую-то премию, они с удовольствием работают, что-то впереди интересное, какой-то там праздник или какое-то такое событие, к этому стремляются вместе сообща. Как нам сделать так, чтобы единение людей вместе заранее, сейчас уже, не по достижению этого состояния, чтобы оно заранее сейчас уже было привлекательным. Вот как показать, в принципе, в этом противоестественном нашему, нашей природе действию привлекательность? Что тут мы можем предложить? Вот я все время, я не нахожу.
Вы знаете, у меня...
Я не нахожу даже этого среди своих учеников. В общем-то. Только не вся масса. Человек засыпает, человек отрубается, человек как-то отталкивается от этого. Он все-таки существует такие внутри ограничения, что он не в состоянии этого слушать. Он слышит. И может говорить, и повторять очень красиво. Но когда доходит дело до внутреннего какого-то соблюдения, выполнения, я бы сказал бы, до внутреннего... ну, стремление, вот страсти к этому, чего-то такого.
Естественной связи.
Да, вот, ну, естественно, это быть не может быть. Это абсолютно противоестественно.
Ну, скажем так, без того, чтобы ломать себя и как бы сопротивляться своей природе.
Как сделать так, чтобы он увидел в этом деле искорку?
Вы знаете, вот я сейчас вспомнил вообще всю историю каббалы, которую я от вас слышал. И как бы где-то читал в разных источниках. Фактически такого примера вообще нет в истории.
Да.
То есть даже у одного из величайших каббалистов в истории Раби Акивы, так сказать, может быть, на какой-то момент что-то было, потом у них произошел взрыв просто эгоизма. И, в принципе, в каждом поколении это происходило снова и снова.
Ну, вы понимаете, значит... Не получается ли, что мы распространяем каббалу только для тех, которые же изнутри к ней готовы? Но и те, которые изнутри к ней готовы, когда они приходят и достигают вот какой-то определенной границы, где надо все-таки соединиться с другими, вопреки всем своим желаниям, вопреки всем своим представлениям, вопреки всем своим внутренним противодействиям, а этим антагонистическим, ну, это просто вот таким вот тормозам. Можно ли все-таки что-то здесь еще сделать? Есть в каббале много возможностей, там, с помощью учебы, с помощью каких-то действий, но в итоге все равно каждый раз наталкиваешься с каждой новой группой учеников на то, что огромная масса еще очень тяжело проходит этот потенциальный барьер. Вы знаете, его надо проскочить, это вот как накопить какие-то силы страдательные, которые все-таки помогут тебе его перейти. То есть преодолеть себя, свое внутреннее сопротивление и начать хоть как-то соединяться с другими.
То есть вы говорите о том, что стимул все равно, как ни крути, должен быть сзади. То есть страдания, а не...
Страдания, но страдания, они не должны быть... Страдания можно вызвать не тем, что у тебя сзади подталкивает, за то, что у тебя нет впереди. Вот как сделать так, чтобы...
Страдания любви. То,
что да, страдания любви, и чтобы вот это вот, этот перескок этого барьера прохождение его, внутреннего своего сопротивления к этому, которое просто на каждом этапе, в каждом состоянии, в слухе, в зрении, во всех наших действиях, в мыслях, везде, ты чувствуешь, как тебя это отталкивает. Но я-то это уже понимаю и чувствую внутри, этот барьер мне хорошо известен. А вот как нам еще все-таки найти сегодня для широких масс притягательность его перехода, то есть внутренние ломки, когда ты торжествуешь над тем, что ты его перешел.
Я называю это садомазохизмом.
Да, в чем-то да.
Знаете, вы когда сказали «перескок барьера», я вспомнил старый пример, который я когда-то для себя нашел, что вот выход в духовный мир с инверсией свойств эгоистических на альтруистические, то есть когда человек начинает получать удовольствие от связи с другими, а не от употребления их в одностороннем порядке, он похож на то, что называется вот в физике подпороговое просачивание электрона, когда он перескакивает с нижней орбиты на верхнюю, хотя энергии у него для этого не хватает. То есть это происходит фактически против всех обычных бытовых правил, но тем не менее иногда в определенных ситуациях это происходит. Вот я вижу как бы прорыв вот этого барьера между материальным и духовным миром, это вот такое некое иррациональное совершенно трансцендентное действие, которое...
Ну, потому что мы не знаем его источника.
Да, не знаем причин, сил, которые его вызывают.
Естественно, что и здесь существует определенная закономерность и сила, которая все-таки позволяет перескочить с орбиты на орбиту, допустим. Но мы этого источника еще не знаем. Да, и здесь тоже это высшая сила света, историческая необходимость, можете сказать, в нашем мире или еще как-то. Да. Так что предлагает психология?
Я бы сказал, системный анализ с налетом психологии.
Да.
Я вот за последние годы заметил очень интересную вещь. В нашем мире проклюнулась и начала развиваться новая виртуальная реальность. Эта виртуальная реальность, она состоит... начнем с того, что, в принципе, можно любую реальность назвать виртуальной. Угу. Эта реальность, собственно говоря... Вы знаете, сейчас вышел очень популярный среди молодежи фильм «Начало».
Нет, не слышал.
Он производит...
«Начало» — это «Берешит»? Это и есть?
Нет, там перевод немножко другой на английский. Я даже этого слова не знал раньше.
Ну, «Тора» начинается сначала.
Да.
Библия начинается со слова «Начало».
Да, то есть это многозначительное слово.
Ага.
Так вот, там описывается то же, что и в «Матрице», но более продвинутая версия. Как бы версия после 15 лет... эволюции человеческого сознания и зрительского сознания. Mm-hmm. То есть там описывается тройные вложенные реальности. То есть реальность внутри реальности. Причем это не внешняя наведенная реальность, а реальность, созданная подсознанием человека. Это сны. Mm-hmm. Сон внутри сна. Причем там, где сознание человека осознает, что это сон, подсознание об этом не знает и модифицирует этот сон, начинаются обратные связи. И, в общем, мне фильм этот очень понравился с этой точки зрения, что он показывает совершенно какую-то новую концепцию, которая 10 лет назад вообще зрителями была бы не воспринята вообще
никак. «Матрица» сделала в свое время
большой скачок.
Большой, да. Люди начали понимать, что наша реальность может быть нереальностью.
Да. И, в принципе, вот я считаю, что вот этот фильм, он делает следующий шаг. И там есть интересный момент, почему я его вспомнил. Там, в принципе, сказано, что если ты не помнишь, когда ты заснул, вот этого момента входа в сон, то ты не можешь определить, во сне ты или нет.
Да.
В принципе, вот эта реальность материальная, мы ее считаем базовой и настоящей только потому, что мы никогда не видели, как она создалась у нас в голове. Если бы человек вернулся к истокам и увидел, как она формируется с момента его рождения.
Нужно сравнение с чем-то.
Да. То есть, либо вернуться, либо выйти из нее дальше, продвинуться как бы на следующий уровень, да? Вот. Так вот, по поводу виртуальной реальности. Она, новая виртуальная реальность, она состоит как бы из нескольких компонентов. Из технического, это интернет, естественно. И из ментального. Вот это очень интересная вещь. Если раньше та часть мозга, которая занималась внешним миром и строила его картину, она была такой вспомогательной, просто рисовала как бы его модели, все, то сейчас она становится уже творцом, создателем реальности, в которой человек живет. И он может в ней существовать все дольше и дольше. То есть фактически в молодости человек входит туда. И иногда выходит, чтобы забежать на кухню, открыть холодильник, что-то съесть, так сказать, и так далее. А иногда и не выходит вообще. То есть делает это все в том же состоянии измененного сознания. Так вот, для большей части молодежи, которая живет вот в этой реальности, она является как раз основной, потому что там происходят все события, которые запускают их рефлексы, инстинкты, которые являются, собственно, определяющими для их внутренних процессов.
Но это уже тем хорошо, что четко отделяется реальность вне сети с реальностью в сети.
Да, я бы сказал по-другому немножко. Это хорошо тем, что человек четко знает, что он живет на двух уровнях реальности. Вот да. Раньше такого не было. Знаешь, человек жил всегда в одной, и иногда читал сказки, иногда там, я не знаю, принимал наркотики, выходил в какую-то реальность, но он точно знал, что это просто некая иллюзия. Сейчас человек живет в двух равноправных реальностях. И вот этим современное поколение принципиально отличается от предыдущего. И я думаю, разделение идет даже не на уровне там, 40-50 лет, на уровне 20 лет. То есть вот 20-25 – это водораздел, который отделяет поколение, которое выросло с этой реальностью, от поколения, которое знает, что все-таки это некая игрушка.
И это поможет им каким-то образом, поможет все-таки, ты думаешь, прийти к раскрытию?
Я не думаю, я уверен, что это поможет. Я постараюсь вот в нескольких словах объяснить, как. А дело в том, что это дает нам, вот игра в этой виртуальной реальности, она дает нам возможность больше использовать большее число степеней свободы, которых у нас раньше не было. То есть, условно говоря, когда вы человеку, живущему в материальном мире, рисуете некую картину духовного мира, у него наступает мозговой ступор очень быстро. 2 минуты, и он перестает вас слышать, потому что он подошел к границе своих возможностей осознать, о чем вы говорите. Это как бы нарисовать на своем мысленном экране, ментальном, ту картинку, которую вы описываете.
Да.
Сейчас, вот в той виртуальной реальности, о которой я говорю, интернет является для нее как бы питательной средой, генератором вот этих элементов разных реальностей. То есть как бы и игры, фильмы, всякие интерактивные общения с людьми разного менталитета. Причем не как раньше, раз в год, раз в неделю, а все буквально в течение одного дня гигантское количество людей, некий калейдоскоп проходит. Я вот вам приведу пример. Когда демонстрация слайдов превращается в фильм для человека. С превышением некой скорости смены слайдов. То есть мы из двумерной картинки получаем вдруг динамическую трехмерную картинку. Так вот то же самое и тут. То есть если я общаюсь с одним человеком в день, это как бы мое сознание успевает вернуться в свое обычное состояние, типа губки, которые сжали, отпустили, она восстановила свою форму. Когда я общаюсь каждый день с людьми из разных стран, находящихся в разном состоянии, причем я заранее не могу узнать, кто эти люди, то я вхожу в определенное состояние гибкости, хотя оно и внешнее, это не духовное, это не то, что в Кабале называется приятием собеседника, как бы впитыванием его, открытостью ему. Но тем не менее, это уже совершенно другая форма сознания человека. И вот это сознание, оно намного более большее, как бы многомерное, площадка, на которой вы можете уже строить намного более сложные модели. А это значит, что даже при том, что вы не берете человека, не приводите его к вам, не садите напротив себя, не читаете ему лекции по Кабале в течение нескольких лет, вы можете ему нарисовать определенные базовые модели того, что будет, если люди свяжутся между собой? Какие будут у них эффекты?
Да, движется в том же направлении,
да. То есть его стоит просто подтолкнуть, сориентировать и просто показать, что будет, если логически продлить эту причинно-следственную цепочку чуть дальше. То есть вот ты уже это делаешь. А теперь посмотри, какие есть у этого преимущества, если мы не просто тебя возьмем и перетащим в совершенно другое состояние, заставим жить по-другому. Нет. Все то же самое. Но просто ты используешь, в принципе, все свои эгоистические желания для того, чтобы получить что-то новое принципиальное. И когда человек уже к этому приходит, он обнаруживает, что он получил то, чего не ожидал.
Вот этим принципом мы занимаемся. Мы назвали это стимулятор. Сначала симулятор назвал я это, а потом стимулятор. То есть существует, мы создаем какое-то свое общее сообщество, мы заставляем практически каждого нашего товарища посещать его хотя бы там несколько раз в день, включаться, там отвечать на какие-то вопросы, в общем, минимальное количество, пока это еще находится в зачаточном уровне, еще нету связей всех со всеми, это все еще относительно машины, как бы это мы играемся, которые задают вопросы, которые там пытаются вызвать нас на какие-то общие между нами ощущения. Ну, в принципе, я вижу в этом очень большое подспорье.
Вы знаете, я заходил туда несколько дней назад, очень интересный опыт. А когда я первый раз об этом услышал, я очень скептически отнесся к этому, потому что для меня, как человека, воспитанного как бы в парадигме естественных контактов, попытки как бы выйти на прямой контакт с человеком, вот эта система, которая делает опосредованным этот контакт, я посчитал ее искусственной. И, в принципе, в каком-то плане я этого мнения придерживаюсь до сих пор. Но несколько дней назад я как бы про него вспомнил, зашел и попытался ответить на вопросы. Толком я не знал, как правильно отвечать, но это не важно. Я испытал совершенно необъяснимое ощущение, казалось бы, ничего интересного, но ответил на какой-то вопросник. Ощущение, что я сделал что-то, что вот некая общность людей, а меня за это принимает.
Вот. Вот это я тоже ощущаю, когда вхожу туда.
И мне это стало так интересно, потому что я не понимал, откуда это ощущение.
Вот это то, что они создают, это общую силу.
Да, и это был вообще интересный опыт. И я, при том, что логически я как бы могу аргументированно доказывать свою точку зрения, но мое подсознание...
Тем не менее, все-таки...
Оно вносит коррективы, то есть...
Вот нам только надо подумать, как же мы можем развить... Вот эту вот виртуальность, которую мы создаем, таким образом, чтобы она все-таки привела к необходимости душевного, сердечного взаимодействия.
Вы знаете, мне кажется все-таки, что вот эта система является системой ограниченной дальности. То есть она работает с людьми, так или иначе готовыми к тому, чтобы поддаться на это воздействие.
Да, конечно.
Вы знаете, даже можно сказать, да, что я думаю, что не будет резкого разрыва между вот этим стимулятором и тем, что я предлагаю или как бы вижу, как дальнейшее развитие этого. То есть добавление элементов интерактивности, я бы сказал так. То есть больше интерактивности, более, как бы, более живая система. И самое главное, она должна быть достаточно аттрактивной, то есть не отталкивать людей, когда мы будем их выносить наружу. Потому что та ее форма, которая есть сейчас, это форма для людей, находящихся уже внутри системы, да, уже знакомых, доверяющих вам, и которые уже имели возможность проверить, что то, что вы говорите, имеет под собой какие-то основания, потому что человек после нескольких лет обучения так или иначе испытывает внутри себя какие-то вещи. И даже я, находясь как бы, глядя на все это со стороны, так сказать, мозгом аналитика, как говорится, это вплывает в меня, так или иначе, даже при всех моих ментальных барьерах и, так сказать, защитах и логике. Вот. Но как, в принципе, вот какие практические варианты и как это можно реализовать, я предлагаю поговорить в следующей передаче и как бы проанализировать, какие у нас есть варианты на вот ближайшее время, буквально ближайшие месяцы и годы.
Ну что ж... Буду с нетерпением ждать.
Спасибо вам за сегодняшнюю беседу. До свидания. Всего хорошего.